Елена Арсеньева. Ключ к сердцу императрицы. В былые времена она меня любила. Денис Давыдов. Глава первая. Клиент с ключом.
«Ну, вообще-то, я думал, вы авантюристка какая-нибудь», — высокомерно улыбаясь, проговорил клиент.
Лидия вскинула брови. «А чего же вы так думали?» Она не сомневалась, что ее голос звучит не менее высокомерно, чем голос клиента. А то и более. Во всяком случае, она старалась как могла.
«Ну, понимаете...»
Клиент смерил ее взглядом и замялся, словно многоточие поставил.
«Реклама ваша. Как-то это, знаете ли...»
Он пожал плечами раз, а потом и другой. Лидия тоже пожала плечами и тоже дважды. Ей как-то приходилось слышать о нейролингвистическом программировании, и она запомнила, что среди его видов существует так называемое кинематическое, а может быть кинетическое, а может быть как-то иначе оно называлось, но точно на букву «К». Да не в букве дело, а в том, чтобы в точности повторяя жесты и телодвижения собеседника таким нехитрым кинетическим или все же кинематическим способом его к себе расположить, внушить ему полное доверие и глубокую симпатию к своей персоне. Это для Лидии было очень-очень важно, ведь сей господин по фамилии Рощин, по имени Алексей, по отчеству Васильевич, был ее первым клиентом. И Лидия загадала, если она с господином Рощиным А.В. отработает как надо, стало быть, и замысел ее удастся, и дело пойдет. По принципу, хорошее начало, полдела откачало. Но, строго говоря, Лидия очень хорошо понимала смысл клиентских нерешительных многоточий и пожатий его плеч. Сдержанная неброская реклама, которую наша героиня разместила везде, где только позволяли ее более чем скромные средства, была лаконична. Ключ к тайне. Составляю родословные, рисую генеалогическое древо семьи, исследую историю вашего рода, семейные секреты ваших предков. Однако, на взгляд человека понимающего, за этим немногословием скрывалась масса самой завлекательной информации. В наше время, когда множество народов вдруг дуром разбогатело и сочло, что рабочее крестьянское происхождение для них уже не актуально и даже воля ваша где-то не камильфо, спрос на внушительные родословные очень резко повысился. Генеалогический бизнес уже давно цвел просто таким махровым цветом. В разнообразных оранжереях по выращиванию генеалогических древ трудились аки-пчелки. Архиварусы всех мастей. Порой не только с кандидатскими, но даже и профессорскими званиями. Однако в городе, где обитала Лидия, ниша сия еще не была заполнена. И вот однажды, затосковав от корректорской поденщины в модном журнале, я выбираю красивых людей. От их красоты уже челюсти сводила. Будто от килограмма подпорченных лимонов, съеденных без сахара, за которую платили удручающе мало, да еще и уверенности в завтрашнем дне не было никакой. Многолюдный штат редакции был укомплектован исключительно своими, за которыми стояли держатели акций и спонсоры, а Лидия была чужая, за ней никто не стоял, да и не было у нее ничего, кроме репутации блистательного стилиста. Это плюс. И занудной пуристки русского языка. Это минус. Но кому в наше время, когда полным-полно всяких редакторских и корректорских программ, эта репутация вообще сдалась? Она и придумала себе маленький побочный бизнес. Строго говоря, клиент господин Рощин был совершенно прав, назвав эту затею авантюрой. У нее не было никакого доступа в архивы, не говоря уже о спецохране. Она не имела ни малейшей возможности для проникновения в те самые чужие семейные тайны, исследование которых столь залихватски пообещала своим гипотетическим клиентам. Однако Лидия не только любила историю, она к тому же родилась на свет ужасной фантазеркой. Наверное, ей следовало бы сделаться писательницей, но вот беда. Способности к сюжетосложению у нее были, мягко говоря, весьма средненькими. Она могла придумывать массу захватывающих подробностей о жизни, манерах, страстях, поведении, одежде и быте людей, однако связать все это единым сюжетом, нанизать эти затейливо приготовленные кусочки на шампур, не побоимся этого слова, фабула ей никак не удавалась. Познакомившись с ее попытками и словотворчества и отметив восхитительную детализацию, издатели очень скоро начинали от переизбытка этих самых деталей зевать и, мысленно назвав автора занудой, писали ей ответ с отказом. Когда любезным, когда не совсем. И в конце концов Лидия оставила мечты о том, чтобы сделаться русским вариантом Дафны Дю Морье и Мэри Стюарт. Это были ее любимые писательницы. Однако самонадеянно рассуждала наша героиня, когда обдумывала свой, выражаясь фигурально, новый бизнес. Всякое родословно – это не что иное, как множество разрозненных сюжетных линий, слитых воедино мощным талантом самого гениального на свете автора – судьбы. Лидия знала, что ей порою, а может быть и частенько, придется напрягать фантазию, а проще говоря, привирать. Однако никаких моральных препон выставлять себе не собиралась. Она сделает все, что сможет, опираясь на максимум реальных доступных сведений, которые предоставит клиент или которые ей удастся раздобыть. Но если дело дойдет до недоступных, придется-таки напрячь эту самую фантазию. Главное ведь, чтобы клиент получил удовольствие, читая историю своего рода. Главное, чтобы ему стало интересно, чтобы ему было чем гордиться. И Лидия, не сомневаясь, что скелеты, которые Воллинс-Ноллинс прячутся в каждом шкафу, будут ее стараниями принаряжены в самые пышные одеяния. А ее творческая, вернее сказать, генетическая лаборатория, вход в нее будет закрыт для непосвященных. Всякое, в конце концов, ремесло имеет свои тайны, порой даже не слишком приятные. Например, производство душистого мыла. На самом деле это ужас, что такое. Менее благоуханное занятие просто трудно себе представить. И вообще, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда? Если уж стихи растут из сора и не ведают в том стыда, то родословным сам Бог велел, считала Лидия.
«Кстати, ваша фамилия». Внезапно раздался рядом мужской голос, и Лидия рассеянно возрилась на его обитателя.
«Где же она его видела?»
«Ух ты, Господи! Да это же ее клиент! Ее первый клиент, явившийся в ее крохотный офис, который она контрабандно оборудовала в собственной корректорской, благо была ее единственной обитательницей, а в это крыло здания, которое снимала редакция «Я выбираю красивых людей», практически никто не заглядывал. Господа редакторы предпочитали вызывать скромную корректоршу в свои кабинеты. Лидия, задумавшись об истоках своего дела, начисто о господине Рощине забыла, а он взял да и напомнил о себе. И правильно сделал.
«Моя фамилия?» – осторожно переспросила Лидия. «А что с ней такое?» На самом деле она лукавила. Она отлично знала, что такое с ее фамилией.
«Да ничего особенного», – сдержанно усмехнулся господин Рощин. «Но, честное слово, не каждый день встретишь человека с фамилией Дуглас. Ваши предки были иностранцы».
Лидия Дуглас вспомнила о нейролингвистическом программировании и тоже улыбнулась. И тоже сдержанно. «Да». И умолкла, несмотря на то, что господин Рощин явно ждал продолжения. Но штука в том, что Лидии просто нечего было ему сказать. Поговорка о сапожнике без сапог в данном случае была весьма уместна. Об истории своей фамилии она ровным счетом ничего не знала, кроме того, что эта фамилия в свое время помешала ее деду поступить в университет, а ее прадеду она вообще стоила жизни. Собственно, это фамилия ее отчима, Лидию удочерившего.
«Да, фамилия этакая странноватая»,
неодобрительно покачал головой господин Рощин, так и не дождавшись рассказа о фамилии Дуглас, однако тут же расщедрился на снисходительную улыбку.
«К счастью, ваша внешность внушает доверие».
Лидия в ответ тоже улыбнулась, довольно кисло, между нами говоря. Нет, но в самом деле, она совершенно не знала, как эти слова воспринимать. Наверное, как комплимент? В том смысле, что гладенько причесанная голова, закрученные в скромненький узелок русые волосы, круглые очки и демонстративное неприятие косметики, серая водолазка, серая же фланелевая юбка Макси и балеточки без каблуков, да, еще со шнуровкой, могли рекомендовать Лидию Дуглас с самой лучшей стороны?»